есть вопросы на полчаса, я в вашем распоряжении. Про принцип гуру. Интересно. Надо понять, есть три уровня ведической философии, три измерения как бы жизни, которая называется адхибхаутика, адхидайвика и адхьятмика. И вот принцип гуру можно понять, если понять три эти измерения. Что такое адхибхаутика? Это внешние измерения, пхута, внешние элементы. Например, я вижу солнце. Измерение адхибхаутика означает, солнце — раскаленный газовый шар, его лучи влияют на сетчатку глаза. Я вижу физическое солнце физическим зрением, все это происходит в физическом измерении. Происходит физическое взаимодействие, твердое, материальное. Я человек, солнце — это солнце, раскаленный газовый шар, как ученые пишут в учебниках по физике. Это измерение адхибхаутика. Есть адхидайвика измерение. Это божественное измерение, дайва. Божественное. Солнце в этом смысле — это Сурья Девата. И зрение есть, потому что есть Сурья Девата. Манипура чакра, солнце, зрение — это один принцип Сурья Девата, это его эманации. В моем теле измерение адхидайвика, Сурья, имеет представительство в виде глаза, в виде манипура чакры, в виде внутреннего элемента огня. Во внешнем мире солнце имеет, это девата, Сурья Девата. Это все один элемент огня. В божественном измерении это Сурья. Это адхидайвика. И тогда я не просто вижу физическим зрением солнца. Это возникает благодаря какому-то божеству, какому-то божественному первопринципу. И адхьятмика. Наконец, есть тот, кто видит, тот, кто воспринимает зрительный образ, кто воспринимает солнце. Наблюдатель, свидетель. И этот свидетель в глубине — это атман. И это адхьятмика принцип. Солнце — это атман. Глаз — это атман. Тело — это атман. Восприятие — это атман. Процесс зрения — это атман. И Сурья Девата — тоже атман. Все это адхьятмика. Это чистое сознание. И вот эти три измерения, они помогают понять процессы этого мира. Например, адхибаутика — течет физическая река Ганга. Мы в физических телах делаем омовение. Физические процессы. Вы искупались, вам стало прохладно, жары нет, приятно. Все это измерение адхибаутика. На физическом уровне все происходит. Адхидайвика — это Ганга Девата, Гангама. Тонкое божество Девата. Адхидайвика — это ваш внутренний Девата. И ваш внутренний Девата получил благословение близ Ганги. Произошло очищение тонкого тела. Наконец, на уровне адхьятмика, Ганга, вы как тело и эго, внутренний Девата, Ганга как внешний Девата, все это один атман, все это одно. Все это пустота, которая играет проявлением, играет формами, играет в игры энергии. Но все это одно. Также и гуру надо понимать в разрезе понимания этих трех принципов. Гуру в разрезе адхибаутика — это тело, личность, интеллект, это взаимодействие, это отношения, это разные принципы. Учитель, ученик, самадхи и вся эта сложная жизнь — это адхибаутика. Но думать, что только это и есть гуру, это, конечно, очень низко думать. В разрезе адхидайвика гуру — это девата, ученик — это девата. Между ними возникают тонкие отношения. Такие отношения называют самая. Хоть самая зарождается на физическом уровне, но истинная самая возникает на духовном, на божественном плане. И в чистом измерении, в чистом видении ученик — девата, гуру — это девата. И благодаря таким отношениям ученик получает благословение. Девата-ученик получает благословение девата-гуру. И очень важно понять это измерение отношений. Если ученик не понимает измерение отношений Адхидайвика и находится только на уровне Адхибаутика, то есть как тело-тело, как личность-личность, ум-ум, значит, он не поймет сущности садхамы, не получит благословения. Особенно в тантрийских практиках, где есть там визуализация, мантра, передача вдеваты. В практиках, где большое внимание методам, тонкому телу уделяется, иллюзорное тело. Вся передача через измерение Адхидайвика идет. Это измерение, оно скрыто, оно непонятно многим людям. Но оно существует. И вы сами можете в этом убеждаться, если практикуете. И санкальпа чистое видение помогает проникнуть в это измерение. Измерение Адхидайвика существует всегда. Оно как бы скрыто, вложено в этот мир. Так же, как мы не видим атомы, электроны, из которых все состоит, но они есть. Просто это другое восприятие. Нужен микроскоп, чтобы увидеть атомы. Чтобы увидеть измерение Адхидайвика, нужен духовный микроскоп. Называется Дивья Чакша, духовное зрение. Если у вас развито духовное зрение, вы можете понимать это постепенно. За каждым существом, минутой, секундой, животным, человеком, растением, городом есть девата, измерение божественности. И гуру в измерении божественного – это тоже девата. То есть какой девата? Тот, с которым он связь имеет. Дататрея в данном случае. Поскольку я имею связь с Дататреей, мои что девата Дататрея, я Дататрея в измерении. Адхидайвика. То есть даже об этом, как бы, это по умолчанию об этом даже не идет речи. Хотя можно преображаться и в различных деватах. Можно иметь способности преображаться в 5-6 деват, быть одновременно разными аспектами разных деватов. Потому что сознание не имеет ограничений. Не только вы можете какое-то одно божество преображаться. Если у вас достаточно силы сознания, вы можете быть Брахмой, Вишну, Шивой, преображаться в любое божество, в любой религии, в любой традиции. Ум безграничен, сознание безгранично. Все это измерение Адхидайвика. Наконец, есть измерение Адхиатмика. И гуру в этом смысле это атман. И вы тоже атман. Это выше, чем два предыдущих измерения. Важно понять, что принцип гуру – это принцип атмана внутри ученика. Это сама сущность ученика, это сами есть ученики. Ученик просто узнает гуру как свой собственный атман. Просто ум в теле ученика не совсем понимает. А в этом теле понимает. Но это один и тот же атман. Атман – это одно, недвойственность. Нет двух атманов. Атман всегда один. И это тоже принцип гуру. И постепенно, в процессе практики взаимоотношений учитель-ученик, идет восхождение от низшего понимания к более высокому, от Адхибаути к Адхидайвика, от Адхидайвика к Адхиатмика. То есть от тела к девате, от деваты к атману, к недвойственности. В конце концов, вы открываете садгуру внутри и понимаете, что есть только один гуру, это садгуру, и это парабрама. И парабрама есть как в теле ученика, так и в теле гуру, в теле муравья, в теле брахмы. В абсолютном измерении, в воззрении. В относительном есть разные отношения. Самайи, этика, обучение, теория, методы. Все это есть. Когда ученик воспринимает принцип гуру, он двигается к все большей свободе. Принцип гуру – это все больше и большая свобода. Освобождение происходит от слова «свобода», а «свобода» переводится как «сватантрия». То есть раскрыть внутреннюю свободу. Поскольку ученику трудно это сделать, у него много ограничений, то нужен какой-то стимул внешней свободы. Того, кто эту свободу реализовал. Учитель не желает ученика как-то сделать своим преданным, почитателем. Как-то. Это все игры эго. Учитель желает дать ему свободу. Свободу, свободу. Абсолютную свободу. сколько учитель ее имеет, он также хотел бы общаться со свободными существами. Но ученик не хочет свободы, или не, его эго не хочет. Его душа хочет, а его эго не хочет. Поэтому ученику нужен учитель, потому что самому ему трудно от эго освободиться. Оно в него встроено, впечатано. Импринт есть сильный, что его трудно вывести из себя. Учитель всегда стремится сделать ученика как можно более свободным, абсолютным. То есть он желает ему стать брахмой, творцом, самим абсолютом. Но часто в отношении учитель-ученик много непонятностей возникает. И эти непонятности просто из-за того, что сансара. Мы живем в сансаре, а мир сансары — это мир неведения. Много неясностей, все запутано. И тогда вначале, особенно пока ум не прояснен, нужна вера. После веры потом придет понимание, ясность. Когда ученик постепенно обретает мастерство, становится мастером, у него возникает понимание. Но вначале важна вера. Учитель подобен хорошему тренеру, ученик подобен хорошему тренирующемуся в идеале. Учитель дает учение, показывает методы, ученик перенимает их и тренируется, чтобы сам стать мастером. Такова традиция и принцип учитель-ученик. У каждого мастера своя школа, свой стиль, свои секретные приемы. Если ученик их перенимает, он сам обретает это мастерство. В этом смысл обучения. Минимум читайте 3 или 7 раз в день, как обязательно. А если у вас есть время, читайте как можно больше, сочетая садханы и созерцание, начиная от 1 круга и более. Сколько позволяют ваши возможности, вы можете выполнять ретриты, читая гуру мантру 4-3 сессии в день. И можно начитывать несколько кругов в день, сочетая ее с другими практиками. Гуру-мантра дает Брахма-хам-хам. Тождество, я есть Брахма, переживание тождества. Если ее читать без ошибок. Да, оно читается до реализации. То есть нет фиксированного количества, там, начитать 1 000 000 раз. До достижения самадхи, сахаджа самадхи. Когда брахма ахам бхава станет вашей сутью, укоренится, можете ее оставить. Тогда сущность мантры уже будет в вас постоянно. Не надо будет языком проговаривать. Она перейдет на внемысленный уровень, аджапа-джапа. Есть 3 уровня джапы. Когда вы речью, языком читаете мантру, затем, когда вы молчите и читаете ее в уме, манасика. Третий, когда вы читаете ее за пределами ума, на уровне бхавы. А джапа-джапа называется. То есть джапа как не джапа. Чтобы понять учителя, надо смотреть на его сознание и на его учение. Просто смотря на его тело, трудно понять. Но учение – это тонкое тело учителя, а сознание – это каузальное тело учителя. Допустим, я люблю методы и ценю методы. Если работать с методами, методы дают пользу, дают опыт, дают реализацию. И я уверен, что если я их применяю, я получил от них пользу и получаю, то и вы то же самое. Если научитесь их применять, получите пользу. Любой метод. Кундалини-йога, хачакра-йога, пражни-янтровая йога, иллюзорное тело. Все это работает. Вопрос в том, чтобы применить. Хорошо применить. Много разных нюансов применения. К методу надо относиться так же, как спортсмен относится к виду спорта. Или как пианист относится к музыке. Надо работать с этим, постоянно работать, отдаваться методу, верить в него, фанатично быть ему преданным, пока ты сам не станешь олицетворением этого метода. Пока не сольешься полностью с методом, вот тогда девата метода даст тебе благословение. То есть, если ты практикуешь кундалини-йогу, ты должен практиковать ее, пока не будешь спать в кундалини-йоге, есть в кундалини-йоге, ходить в кундалини-йоге. Тогда кундалини даст свои благословения, получишь опыт кундалини-йоги. Практикуешь йогу сновидений, для тебя вся вселенная должна стать сновидением. Ты должен ночью быть в сновидении, днем в сновидении и жить только этим много лет. Практикуешь санкальпа, созерцание, ты должен стать ходячим созерцанием. Оно должно проникнуть в твои кости, в твои плоть, дышать им должен. Вся вселенная для тебя должна стать одной санкальпой. Тогда это сработает. Должна быть великая преданность методу, уважение. Тогда это работает. Стать суперпрофессионалом в этом методе. Чтобы метод открыл все тайны изнутри. Чтобы девата метода явился и дал благословение. В духовной жизни нельзя быть любителем, нельзя быть второразрядником. Это результата не даст. В спорте можно для здоровья поиграть в футбол, поплавать. Не обязательно сдавать на кандидата мастера спорта, стремиться к олимпийским медалям. Не всем это надо. В спорте это нормально. Для здоровья побегать в свое удовольствие. Но в духовной жизни нельзя. То есть духовная жизнь так, как бы так, на таком уровне, она не даст результата. Все святые выполняли великую тапасю. Как спортсмены выполняют тапасю, чтобы получить медаль золотую, стать чемпионом олимпийских игр. Так и в духовной жизни нужна тапасия. Тапасия метода. Нужно стать суперпрофи, высшую лигу стремиться. Это нелегко. Потому что мы начинаем с клуба любителей. Но самый начинающий любитель, если у него сильная устремленность и годами идет к своей цели, он повышает свой уровень. В конце концов переходит в лигу чемпионов. Так и в духовной жизни. Любителям духовной жизни нельзя. Конечно, можно, это ваше право. Вы можете делать все, что угодно. Обязанностей нет ведь. Но если хочешь реализовать состояние святости, то есть святые не любители. И даже не перворазрядники. И даже не кандидаты в мастера спорта. Это мастера спорта международного класса по религии. Черный пояс, девятый дам надо иметь по созерцанию. Тогда можно достичь просветления. Я занимался карате и всего лишь до желтого дышал. Но я помню, что это мне стоило очень немного, очень немало. Если бы я собрался получать черный, но тогда желтый был это как синий. Первые годы, когда карате только распространялось, планка очень высокая была. Сейчас черный пояс можно получить, сдав несколько ката после 4 лет тренировки, внеся хорошее пожертвование в ассоциацию. Это черный пояс, он уже понизил свою ставку во многих ассоциациях. Но 80-е годы, когда во всем Советском Союзе был один мастер, и то коричневый пояс, и на него смотрели как на Бога. Тогда надо было, чтобы желтый получить, тренироваться до седьмого пота годами. И все тренера выше желтого не имели. Если кто имел синий, это был святой человек. Ему все ноги кланялись. Таким же образом и в духовной жизни. Если вы становитесь мастером, это мастерство вас освобождает. Но как в жизни, не все люди становятся профессионалами. Многим мешают ограничения. Или некоторые бросают на полпути. Так и в духовной жизни то же самое. И вот у меня был знакомый, который, когда к нему не придешь, он заводил разговор о тренировке. Надо тренироваться, надо тренироваться. У него всегда была такая. О чем бы вы с ним ни говорили, он все сводит к одному. Надо пойти позаниматься. Фанатик. И я его очень уважал за это. Он был фанатиком своего направления. Так и вы даже. Смысл становления садху в двух словах. Надо практиковать. Кому что, а мне надо практиковать. Если вот эта санкальпа надо практиковать у вас с годами будет не ослабевать, а увеличиваться, тогда все возможно. Вы станете настоящим великим садху, мастером, достигшим. Все придет к вам.